Я сам не пью. Гоню из протеста.
Ты с чего гонишь?
Из протеста. Может, и ты из протеста жахнешь, а?
Я жахну.
Давай. Плюнь ты, батя, на все это дело. Положи, так сказать, с прибором. Не доводи эту муть до сознания. Оп.
Здравствуйте, дорогие друзья! Этот подкаст не выходил уже 9 месяцев, за которые я, признаться, успел изрядно по вам соскучиться. Что случилось? Да ничего. Просто раньше я записывал его почти трое суток. Что-то там сводил, какие-то звуковые дорожки подбирал. А потом как навалилось вот это все, жизнь-то, сами видите, за окном какая собачья. А сейчас я вдруг подумал. Ну, якие времена, якой подкаст. Поэтому теперь это просто отремонтированная и облагороженная версия моего типичного стрима, который каждый раз, как первый раз. Ну, то есть идет через жопу. Подписывайтесь на все ютубы, на все подкасты. Смотрите, слушайте и, так сказать, enjoy.
Что ж такое? Так вот, друзья, первая сегодняшняя новость. Давайте сразу, раз у нас все началось через жопу, начнем с новости тоже, в каком-то смысле, через жопу. Моргенштерн, Алишер, ну, такой, знаете, исполнитель есть популярный, сделал рекламный клип для War Thunder. Клип за 10 лямов. Ну, в общем, если вы вдруг не в курсе, да, то объясняю, что произошло. За день до праздника 9 мая Алишер Моргенштерн, собственно, один из самых популярных молодежных исполнителей, выпустил клип, который называется «Клип за 10 лямов». Нет, это другой, это был в Альфа-банке. Который называется «Я в армии». Это такой еще грустный смайлик. Он его, правда, потом переименовал, он как называется там, «Пушка», «Дуло», ну, неважно. В общем, выпустил он клип. И этот клип был, на самом деле, рекламной интеграцией компании Gaijin Entertainment, отечественной игровой компании, на их, собственно, главную, можно сказать, чуть ли не единственную крутую игру, которая называется War Thunder. Ну, это что такое? Это там... В общем, если вы клип посмотрите, там Алишер, в общем, очень просто объясняет, что это за игра. Он рифмует там самолет, вертолет, бой, ковбой. Там есть самолеты, там есть корабли. Ну, как это, по-современному это звучит, как раньше летят самолеты, привет мальчишу, пройдут пароходы, привет мальчишу, там пройдут пионеры, только нагадят. Ну, в общем, примерно об этом он спел. Клип занимает где-то, по-моему, меньше двух минут, там что-то полторы. И это уникальный в нашем шоу-бизнесе и вообще и в игровом бизнесе тоже, наверное, чуть ли не мировом момент, когда он прям в текст песни вписал строчку «Заходи по ссылке в описании, там будет все очень красиво, я тебе обещаю». Вот. При этом, это не 100% рекламный клип, но знаете, как вот любят рекламодатели приходить, особенно за 10 лямов, да? Я же понимаю, что у Моргенштерна, это у него такая классическая такса, типа 10 миллионов, вот, и я вам сделал что угодно, как вот для Альфа-банка он-то распел. Ну, тут, наверное, тоже было 10 миллионов, плюс еще, наверное, пару миллионов в продакшн, там все очень действительно красиво, там взрываются самолеты, плывут пароходы и так далее. Подводные лодки еще там откуда-то выходят. Опять же, Моргенштерн прыгает там в какой-то военной форме. И, собственно, в чем уникальность этого клипа? В том, что он действительно вписал туда строчку по «заходи по ссылке» раз, а во-вторых, он абсолютно не стесняясь за деньги, за 10 лямов, стебанулся над собственным рекламодателем. То есть он, в общем-то, говорит, ты, мужик, иди играй в War Thunder, потому что тебе это понравится, это будет круто. А я в это время на заработанные деньги пойду и приму из них ванну. В общем, и еще такой у него есть рефрен, там, War Thunder, большое спасибо. Можно по-разному относиться к творчеству этого исполнителя, абсолютно. То есть я, например, не очень там являюсь его фанатом. Я, честно могу сказать, я половину песен вообще не могу разобрать. Половину, наверное, 90%, что он там в принципе поет. Это такое направление называется мамбл рэп, типа такой бубнящий. То есть он там что-то такое вот бубнит, и что, в общем-то, непонятно. Вот, но здесь, кстати, было понятно, потому что здесь, переходи по ссылке в описании, это были очень важные строчки. можно по-разному относиться к этому творчеству, но, тем не менее, он за сколько тут у нас прошло, буквально там неделя, набрал 13 миллионов просмотров в Ютубе, что само по себе очень круто. И вообще, почему я, собственно, этот разговор еще затеял? Ну, то есть, ну да, понятно, там уникальная рекламная кампания для Гайджин. Очень интересно посмотреть на результат так называемых лендингов. Ну, то есть, сколько народу действительно перешло по ссылке, сколько из них потом еще зарегистрировалось. Ну, это чисто такая коммерческая вещь, но я думаю, что маркетинговый отдел Гайджина действительно получил свою премию. Молодцы, правильно стрельнули на, скорее всего, действительно правильную аудиторию. Интересно другое. То, что сам по себе Моргенштерн — это в последнее время персонаж, который подвергается невероятной травле со всех сторон, при этом оставаясь молодежным таким культовым идолом. Поясню, что я имею в виду. То есть попутно с этим клипом, который разрывал исключительно игровую индустрию, в одном закрытом чатике, я, например, смотрел, как народ, ну, а кто в игровой индустрии работает, это в основном люди, ну, скажем так, 25, там, 30 плюс, ну, 40 плюс, тоже достаточно много есть людей, вот, которые говорили ровно одно. Я с этого блеванул, как под это можно качать, что вы там в унитаз хотели слить там 10 лямов, хотя, блин, для гайджинов 10 лямов, это что там, это заработок за несколько часов там какой-нибудь акции в War Thunder, ну, в самом деле, не смешите меня, это богатые люди. Вот, что это такое, куда этот мир движется и прочее. И вот эта травля, это все еще наложилось как бы на внешнюю травлю Моргенштерна, которая продолжается буквально со всех сторон. Ну, то есть, буквально вот за ту же неделю, что он выпустил этот клип, про него было еще несколько инфоповодов. Во-первых, его запретил на Украине СБУ, ну, это там местное КГБ такое, да, Служба безопасности Украины, запретил ему въезд. Все стали сразу пристально искать, а где там вообще Алишер, рассказал что-нибудь там про Крым наш, там Крым да наш, он вообще знает, где этот Крым, может быть, он думает, что это где-то там на острове Таити что-нибудь находится. Но потом СБУ пояснило, мы запретили, говорит, не потому, что он что-то там про Крым говорил, не про Крым, он вообще, наверное, не знает, что Украина — это какая-нибудь независимая страна, что это вообще страна, а потому что он в своих песнях пропагандирует наркотики, и какая-то там очень интересная была формулировка, такая, знаете, очень комсомольская, типа там развратный образ жизни. Я такой еще посмеялся, думаю, ну ладно. Но не поедет он с концертами на Украину. И тут, значит, прилетела вторая новость, тоже про Моргенштерна. Фамилия-то какая у Алишера. Тоже про Моргенштерна прилетела новость о том, что ему благодаря... Сейчас я вот даже... Секундочку, я даже очки надену, потому что я не могу это прочитать по-человечески. Так вот, что благодаря, значит, Лиге безопасного интернета и их инициативе ему запретили выступление в Санкт-Петербурге ровно по той же причине. Потому что он пропагандирует наркотики и какой-то нездоровый образ жизни среди молодежи. Ну, вы знаете, я старый такой въедливый волк, поэтому я решил ознакомиться вот с парой последних... Ну, сейчас альбомов у нас есть не пишет, сейчас никто из исполнителей альбомов не пишет. Ну, с пары там последних хитов. Я, честно говоря, не различил никаких слов, призывов к наркотикам, и ладно. Но я, в конце концов, не Лига безопасного интернета. Но я решил покопаться дальше и выяснить, что это за мероприятие такое, которое докапывается до Моргенштерна. Оказалось, что возглавляет его Екатерина Мизулина. Знакомая фамилия, да? Сразу такой триггер. Пим! Мизулина. И она, член общественной палаты РФ, и, естественно, дочь той самой Елены Мизулиной, которая дочь уже, дочь, господи, которая уже член другой, повыше член такой, посерьезнее, член Совета Федерации, Российской, соответственно, Федерации. Сидит она в Федеральном собрании. И кто был в Москве, наверняка видел это, да, там на здании написано «Федеральное собрание Совета Федерации Российской Федерации». Вот, то есть у нас было много букв «Федерация», да, и мы из них составили сразу три слова. Так вот, я полез копаться, что это за лиг безопасного интернета? Естественно, да, если вы когда-нибудь слышите о каких-то вот этих там всероссийских обществах безопасности ваших детей, всесоюзном, там, не знаю, каком-то там собрании матерей там России и прочее, знайте ровно одну штуку. Во-первых, это все абсолютно не правительственные какие-то организации, и, в принципе, всероссийским могу я вот сейчас завести какой-нибудь П, нет, ИП, наверное, не могу, ну, ООО, хорошо, я заведу, это будет мне там стоить сколько там, 10 тысяч рублей, и назвать его... с российским обществом херового интернета, да, например. И вот после этого я смогу искать какие-то инициативы, требовать там общественных каких-то начал, посылать свои запросы там в Генеральную прокуратуру. Во всех этих местах тоже сидят люди, которые видят что-нибудь всероссийское, там всесоюзное, лигу какую-нибудь там, союз, такие пугаются, думают, ё-моё. Так вот, полез, значит, на сайт этой лиги и все внимательно прочитал. И вы знаете, это вот Екатерина Мизулина, она, ну, все мы знаем Елену Мизулину, да, она, помните, еще там геев запрещала, что-то там с оральным сексом, и Собчак, у нее там были какие-то проблемы, что после этого Собчак в прокуратуру таскали. Ну, в смысле, как-то она не так сказала про это. Ну, неважно, она у нас такой вот запретитель и охранитель, короче, всех прям скрепных вещей. Неважно, давайте вот про ее дочь лучше поговорим. Вот Екатерина Мизулина, которая, значит, запретила Моргенштерну, автор нашей любимой песни про Вартандер, большое спасибо, она на этом сайте опубликовала свое слово директора этой штуки. Сайт, кстати говоря, он не обновлялся у них уже 2 года, поэтому это слово, оно там 19-м годом написано. Если кто-то смотрит из Лиги Безопасного Интернета, вы хоть сайт обновите, а то как, ну, позор. И там у нее написано в слове. Внимание. Одна из моих задач, стоящих перед Лигой Безопасного Интернета, развитие образовательного направления. Сейчас многие школьники проводят в интернете от 6 до 8 часов в сутки. 6-8. А те, кто онлайн учится, и по 12. Так вот, от 6 до 8 часов в сутки. А некоторые из них проверяют свои страницы в соцсетях и чаты, и мессенджеры каждые 10 минут. Мы создали учебное пособие «Безопасный интернет» для, внимание, 1-4, 5-9, 10-11 классов, общеобразовательных учреждений, а также методические рекомендации для учителей, там бла-бла-бла-бла. Так вот, значит, на основе этих учебных пособий и наработок волонтеров Лиги мы запустили акцию «Месяц безопасного интернета», которая там охватит 12 регионов России, включая Чеченскую республику, нормально, так сразу, Чеченскую республику, Московскую область, Сахалинскую, там и много всех остальных замечательных областей. В рамках акции для детей пройдут урок в школе, а также увлекательные конкурсы, специально для ребят, знаете, вот этот тон еще вот этот, для ребят, на новом портале в «Безопасный интернет». То есть как Юрий будет вдуть, а мы в безопасный интернет.рф. Мы подготовили видеоуроки по безопасности в сети. По этим видеоурокам уже занимаются члены движения «Юнармия» по всей стране. Я продолжил журналистское расследование. Ничего, что у нас подкаст, в принципе, про игры. Мне кажется, это будет поучительно. Я продолжил журналистское расследование, потому что от слова «Юнармия» у меня волосы встали на спине немножко дыбом. Я думаю, так, а это еще что такое? Залез на их сайт, очень внимательно изучил. Братцы... Вот мы с вами тут живем, да, там Resident Evil играем, смеемся там над тем, как Моргенштерн обезьяной там прыгает, и Вартандеру большое спасибо говорят. А ведь где-то есть страшная параллельная жизнь. И вот эта Лига Безопасного Интернета, она сейчас действительно внедрена в обучение так называемой юнармии, в которой состоит что-то около 850 тысяч детей, то есть это там от 8 до 18 лет. А всего у нас в стране, на секундочку, где-то 20-25 миллионов детей, я что-то не смотрел сегодня статистику, но около того. То есть каждый... Получается, почти 20-й ребенок в нашей стране. Он стоит в этой организации, в которой они... А вот сейчас вот, знаете, я не буду говорить открыто, но так вот скажу в стиле, ничего не напоминает. Они носят военную форму. У них такие еще красные береты. Прям только серпа и молота не хватает. Носят красные береты. Участвуют во всевозможных зорницах. И еще у них, знаете, как в ролевой игре, есть 3 основных таких вот скилла, которые каждый из них должен с 8 до 18 лет прокачать. Это типа спорт. Ну, в принципе, я тоже не против спорта, хоть сам им не занимаюсь. Это патриотизм, то есть там «люби родину», «любите родину, мать вашу». И третий — это оголтелый, не побоюсь этого слова, милитаризм. То есть это такой, как бы это сказать, патриот-югент, да? Потому что даже с пионериями, в принципе, я был пионером еще в Советском Союзе, мне это странно сравнивать, потому что пионер — это кто? Пионер всем ребятам пример, там он бабушку через дорогу переводит, металлолом собирает, ну, там Тимур и его команда, все дела. А здесь же четко, короче, все. Можем повторить. Армия в безопасный интернет.рф. И вот, знаете, в этот момент у меня что-то в голове перещелкнуло. Прям вот реально как-то пинг. Я многое понял. Я понял, почему им не нравится Моргенштерн. Почему мне нравится там, не знаю, общественной палате вот этой дочери Мизулиной, да? Почему его наверняка ненавидят в ее армии? Почему даже СБУ, они точно такие же черти, хоть и с другой стороны, ментальность ровно одна, его там запретила. Причем периодически на какие-то уголовные, ну, не уголовные дела пока завозят, там запросы в прокуратуру шлют, будет прокуратуре больше нечем заняться, кроме как Моргенштерна. А знаете, я понял, почему. Они последние 20-25 лет, ну, скорее 20, 25 лет всем по барабану было, что там происходит, а последние 25 лет занимаются усиленно патриотическим воспитанием молодежи. То есть они вот прям решили сделать из вот этих там 8-18-летних людей, ребят, там, школьников, прям патриотов своей родины. Им показывают парады, хотя в парадах ничего плохого я не вижу. Вот, им говорят, какая у тебя классная родина. Они пытаются что-то показать вокруг, не находят айфон и говорят, ну зато твои деды там победили. То есть они пытаются абсолютно вот этими примитивными штуками, абсолютно очевидными любому, ну может не ребенку, конечно, ребенку проще голову задурить, но любому подростку вот такими штуками они вот пытаются вот эти вот мозги вот упихать. Это все напоминает такой гигантский агрегат патриотизма, куда все это заталкивается, как морковка в борщ. Заталкивается, ставится вариться, на огонь, проходит 20 лет, ну, вот всего этого патриотического, так называемого, воспитания открывается. И что там сварилось вместо такого патриота? Что? Оттуда вылетает, как черт из табакерки, значит, Моргенштерн. И поет «War Thunder, большое спасибо». Ну, как там у него песни, вообще очень классные рифмы. Как... Они настолько примитивные, что как там «Я морячка, ты моряк, это новый Кадиллак». Я на суше, ты на море, делай деньги, блять, вот так, ну, то есть, да, вот такие вот песни. И вот он оттуда вылетает, он дико популярен, и он всем неприятен, имеется в виду из тех, кому больше, там, 25, может быть, даже 30, он рулит. И вот вы знаете, к чему привело это патриотическое воспитание? Я вот посмотрел у Моргенштерна, 13 миллионов просмотров, меньше, чем за неделю. На следующий день после его клипа был замечательно поставленный, кстати говоря, сам с удовольствием посмотрел, парад Победы на Красной площади в Москве. У него суммарно, если взять телеканал «Россия», Первый канал, НТВ и РЕН-ТВ, вот четыре канала, которые вы показываете в прямом эфире, у него суммарно получается меньше 5 миллионов просмотров. Выводы вы, пожалуйста, делайте сами. Мне кажется, вместо того, чтобы устраивать все вот это вот шоу с бесконечными танками, катюшами, вы возьмите как гайджин, 10 лямов, поставьте Моргенштерна на мавзолей Ленина, ну, он там за неделю песню споет. Там «Россия, большое спасибо» и прочее. Вы не поверите, какое количество людей, и главное, молодежи, вы воспитаете в этот момент. Ну, в общем, Лиги безопасного интернета, Юнармии и прочим общественным палатам РФ, как говорится, на заметочку. Следующая новость. Снова про политику. В Совете Федерации предложили запретить видеоигры. Так вот, есть такой сенатор Российской Федерации, как это, член Совета Федерации, мне больше нравится, сенатор. Сенатор, представляешь, таких там сенат, там какой-то там парламент, там английский, там верхняя палата, там нижняя палата, все в париках. А у нас члены, ну, в смысле, Совета Федерации. От Астраханской области, значит, Александр Башкин, или Башкин, ну, в общем, господин Башкин-Башкин, заявил буквально следующее на выступление. Они там просто приходят в Сенат, ну, как там все это устроено, они с утра приходят, пьют там кофе, потом сидят какой-нибудь, от Матвиенко там слушают доклад, она дико скучно всегда рассказывает, прям просто заснешь на ее лекциях. Вот, и потом у них есть такая вот повинность, как у школьников, да, то есть в течение месяца по какому-то предмету тебя обязательно один раз должны вызвать к доске. И вот там вызвали к доске, соответственно, сенатора от Астраханской области Александра Башкина, и он заявил буквально следующее про видеоигры. Именно в сфере интернета стоит усилить меры, ужесточить контроль, в частности, за воспевающим насилие компьютерными играми. Возможно подумать о распространении на них понятия «желательный» и «нежелательный контент». В этих играх, продолжил сенатор, летают ошметки мяса, летят брызги крови, сплошное насилие. Для еще не сформировавшейся подростковой психики это может быть крайне опасно. Ну и также, по мнению политика, наряду с играми пагубное влияние на психику детей и подростков оказывает интернет-среда, это опять цитата, и криминальная субкультура. И все это может приводить к трагедиям. Как вы понимаете, сенатор не просто так об этом сказал, он, естественно, решил быстренько на волне вот этой вот модной сейчас темы насилия проехаться, потому что, как вы знаете, у нас в Казани на днях произошел просто страшный абсолютно... шутинг, не побоюсь этого слова, да? Ну, мы сейчас это обсуждать не будем, это немножко не наша тематика, это очень сочувствую всем родственникам погибших детей и взрослых. Это, конечно, ужасная абсолютная история. Но вы понимаете, вот к чему всегда идет вот этот вот паровоз, да? Вот, то есть, он как у Венчики Ерофеева, да? Он всю жизнь мечтал увидеть Кремль и все время приезжал к Курскому вокзалу. Даже петушки не мог доехать, а обратно на Курский вокзал вернулся, да? Так и здесь. Чуть что произойдет, я не знаю, где-нибудь... Дальневосточный калан пернет где-нибудь на Камчатке. Значит, сенатор сразу кого объявят? Ну, правильно, компьютерные игры. Вот, потому что компьютерные игры, каланы в них поиграли, и поэтому пернули там не в те водоросли, куда надо. То есть, это удивительно. Просто удивительно с той точки зрения, что эти люди в принципе не хотят ни к чему прислушиваться. Причем эта проблема не только наша. У них там в Соединенных Штатах Америки ровно то же самое. Обама там тоже там GTA все хотел запретить, когда был президентом. Потому что люди видят, что это огромная индустрия, в которой тупо вся молодежь уже сидит, в которой такие дядьки, как я, уже сидят. Они предпочитают не шоу смотреть по телеку, там, не знаю, поедая чипсы, там, попукивая, а предпочитают провести те же самые 2-3 часа за крутой видеоигрой, за резиком 8. И они не могут пустить себе их в голову. И в принципе их все не могут пустить. Там на месте, ну я, ладно, я думал еще там лет 20 назад, но это нормально, это все пройдет, вот подрастет поколение таких вот людей, как я, будет нам там по 40 лет, там, а то и по 50, вот тогда-то все это изменится, потому что все мы выросли на Денди, все мы выросли на классических ПК-играх, все мы узнаем Марио, в конце концов. А вот хер наны. Ну, правильно, вот хрен наны. Я периодически встречаю современных 30-летних, не то что там людей из, там, не знаю, стойбища оленеводов, которые не то что интернет, там, телевизоры в глаза не видели, а вот людей, современных горожан, жителей мегаполиса и так далее. Вообще все это просто вот ни ухом, ни рылом. То есть я, с одной стороны, вижу их вокруг себя каждый день, с другой стороны, сажусь читать статистику и вижу, что там количество там геймеров в России там выросло еще на какие-то безумные 20-30 миллионов. Знаете, мне иногда кажется, что мы реально живем, ну, как Silent Hill. Что есть вот дневной какой-то мир, а есть какой-то ночной. При этом вот ведь привязывать видеоигры к этому вот чуваку, который купил себе ружье, а потом выяснилось, что он вообще действительно какие-то проблемы имел с мозгами и так далее и тому подобное. Мы даже не знаем, вообще геймер, у него хоть мобильный телефон есть, он хоть шарики там в нем там собирал, в смысле в смартфоне. Для этого ему было. Но они услышали где-то фразу, что Тихий сидит в компьютерах, интересуется техникой. Так, знаешь, геймер. В общем, друзья, я не знаю, поделитесь, может быть, там в комментариях там вашим мнением, там, или напишите эссе, там, напишите мне, а лучше нарисуйте, вот когда это изменится. Когда эти люди, потому что сейчас растет поколение уже 30-летних и 20-летних, которые через 10 лет будут то же самое говорить, что игры делают всех там злыми и ужасными. Откуда они? Вот откуда вы лезете все? Вот этот вопрос мне непонятен. Но, тем не менее, вот в Совете Федерации думают по-другому. Следующая наша новость, друзья, звучит следующим образом. Сбербанк запускает игровое направление. Минута молчания. Не, вы знаете, в принципе, вот эти вот шутки про Сбербанк, которые еще 10 лет назад были модны, да, ну, что там стоит картинка, да, слева стоит там Герман Греф, говорит там Agile, Big Data, Machine Learning, а справа стоят две такие типичные тетушки там из Сбербанка, да, и у них бабл над головой, и вот в какой... В каком отделении карточку открывали, в такое и идите. С одной стороны, как бы поржать, а с другой стороны, стоит признать, что за последние годы Сбербанк действительно стал как минимум, ну, не совком таким вот откровенным, как вот до сих пор иногда является, например, Почта России, а действительно какой-то банк, туда можно зайти, там какие-то приличные приложения. Смотрите, сейчас вот любая оплата каких-то нелегальных денег, ну, типа, перевести Вазгена на шашлык, он тебе сразу на Сбер переведи, то есть никто не говорит, там, переведи там на Райф, там, на Альфу, и прочее. И все подразумевают все время Сбер. Это с одной стороны. А с другой стороны, я вот тут Грефа не к ночи помянул. Греф — это такой вот человек, знаете, вот он прям сын своей эпохи. Абсолютный. Он тот вот чиновник, вот идеальный чиновник для нашей страны. Он, с одной стороны, лютый технократ. То есть ему надо вот, чтобы крутились шестереночки, чтобы двигались процессики, чтобы вот туда все шло, сюда шло и так далее, и так далее. А с другой стороны, он очень жадный. Просто настолько жадный, что иногда вот хочется фейспалм, короче, сделать. Ну, чтобы бабушке получить пенсию на собственную карточку, серии надо платить процент. Да что там говорить? Я вообще скажу на собственном опыте. На собственном опыте вообще скажу. Есть такой замечательный сервис, Яндекс.Деньги. Я им много лет пользовался. На этот сервис, между прочим, на этот кошелек мне падают в том числе ваши донаты. Спасибо огромное вам за них. Недавно, ну как недавно, где-то полгода назад, этот сервис у Яндекса купил Сбербанк. Ну, понадобился ему такой сервис, он решил его купить. А Яндексу, вообще-то, он не нужен стал. Потому что Яндекс тогда пытался Тинькофф купить. Ну, ладно, мы тут сейчас не новости банковской среды, мы так, про игры пытаемся. Купил он сервис Яндекс.Деньги. Через месяц он его переименовал в Юмани. Ну, Юмани, Юмани. Через второй месяц он у него сменил логотип. Ну, логотип и логотип. И знаете, какое было третье изменение после переименования и смены логотипа? Он сделал так, ну, там он еще кучу геморроев там сделал. Во-первых, сразу отменил мои виртуальные карточки все эти, пошел вон, она больше не работает. Причем я об этом узнал в магазине, когда продукты покупал, было очень неудобно. Слава богу, там наличные были, чего я очень редко делаю последние годы. Да и многие из вас. Отменил мою карточку. И следующее, что он сделал? Это он сделал перевод между одним Яндекс-кошельком, ну, теперь Юмани-кошельком, и другим Юмани-кошельком. Он сделал его платным, то есть он 1% от транзакции с него стал брать. До этого был ноль, естественно, бесплатно. Ну, это как, знаете, из банка в банк, там, из Райфайзен в Райфайзен переводишь, в принципе, не берет. То есть, вот эта вот штука, она, в принципе, показывает всю вот сущность этого человека, потому что Сбербанк — это, по сути, вот Греф и есть. И теперь этот замечательный человек занялся играми. Почему? Ну, очевидно же, что не из большой любви, там, к новому виду искусства, не из желания сделать новый русский Fallout или, не знаю, или хотя бы Mass Effect. не из того, чтобы там развивать новую отрасль за деньги Государственного банка, который является самой дорогой вообще франшизой в России, там самой дорогой по стоимости. Там какие Газпромы рядом не валялись. Нет, конечно. Он собирается ее сделать, потому что он открыл журнал Forbes. В журнале Forbes написано, что эта индустрия растет на 36% в год. А вот у компании Mail.ru на 46%. И общая прибыльность там вообще составляет там 2/3 всей компании Mail.ru, там выше почты там и так далее. Греф такой сел, почесал. Говорит, так, секундочку, а почему мы не делаем игры? И дальше подошел к этому вопросу, вот опять же, вот без искусства, без всей вот этой вот какой-то лишней патетики. Он подошел к ней как вот технократ. Вы знаете, из мира Warhammer такой вот. Так, нам нужно делать игры. Что для этого нужно сделать? Ему такие говорят, ну, купи вот компанию Mail.ru. Он такой, нет, что-то дорого. Что еще можно сделать? Он говорит, а вот купи компанию, например, Game Insight. Он такой... Нет, что-то они какие-то странные, у них рост там, типа, ну, я не знаю, сколько у них рост, честно говоря, это, по-моему, закрытая компания. Ну, там серии там не 40% в год, там, а 20%. Такой, да, давайте замутим свою. И замутил. Причем замутил очень лихо и круто. К нему, на работу, Грефу, руководителем всего этого направления, то есть топ-менеджером, то очень не кислым банка, вышла Алиса Чумаченко. Возможно, широкой публике это имя ничего не скажет, но в профессиональной игровой индустрии отечественной это очень-очень известная леди, бизнес-леди. Во-первых, начнем с того, что, опять не к ночи помянут журнал Forbes, что она одна из немногих женщин, которая была на его обложке, что уже о чем-то говорит. У нас, в принципе, там, кроме Батурина и этой тетки, что Wildberries организовала таких сильных бизнес-вумен, как это, бизнесменок, я не знаю, как сейчас говорить толерантно, женщин-бизнесменов, скажем так, нету. Чумаченко еще в нулевых была большим топ-менеджером в компании Astrum, а компания Astrum тогда, на секундочку, делала примерно 90% вообще всего, что было связано с онлайном в России. Они купили Нивал, там, Алода онлайн, они купили компанию ITT, которая всякие там легенды, наследия драконов, территория, прочие-прочие популярные тогда онлайн-игры. Всякие Perfect World они издавали, кучу своих там проектов делали. Ну, в общем, так, нормально так, развернулись ребята. Потом их всех купил Mail.ru, они стали игровым направлением Mail.ru, но это долго тоже отдельная история, в мемуарах как-нибудь напишу. Главное, что буквально через несколько месяцев после этого Алиса Чумаченко организовала компанию Game Insight, которая в 2010 году стала делать мобильные игры. И я прекрасно помню, как тогдашняя игровая индустрия, все такие ходили и говорят, Алиса, совсем башкой поехала. Игры делает для мобилок. Ты чё, вообще, тук-тук, алё, войдите. Бичи, ладно, там какие-нибудь Angry Birds, так делает, посмотри, там онлайновые. В общем, все ржали и считали, что тогда только за браузерками, только за каким-нибудь... супер-казуалками там в Фейсбуке. Где сейчас вообще игры в Фейсбуке каком-нибудь, да? Или ВКонтакте? Кто-нибудь вообще... Кто-нибудь, знаете, кого-нибудь-то в них играет? Но они были неправы, Алиса была права. Компания Game Insight сделала несколько действительно хитов таких мобильных. Я даже называть их имена не буду, вы, друзья, все равно в них не играете. Это чисто так у нас уголок бизнеса. Уголок Forbes. Сейчас так сигару еще закурю и прям расскажу. И Game Insight стала очень-очень крутой компанией на рынке. Сейчас Алиса в ней уже много лет не работает. И то, что она оказалась сейчас в Сбербанке, говорит лишь о том, что скоро Греф отчитается перед очередным там собранием директоров, что у них прибыль выросла там на сколько там, 34%. И теперь у них есть в экосистеме свой магазин, свои там голосовые сервисы, у них даже не помню, как они называются, их там трое, у них там расстроение личности, как у Змей Горыныча, три головы, вот, что у них там есть свой маскот Сберкотик, это вообще, вы помните, был, если вы смотрели, не смотрели, дико рекомендую посмотреть, «Избранное». Несколько месяцев назад была презентация Сбербанка, когда он новый сервис презентовал, и Греф, он в какой-то момент вдруг подумал, что он не Дарт Вейдер, короче, а что он там Тим Кук или там Стив Джобс, вышел на сцену реально в кроссовках, это было очень смешно, вот, потому что ему кроссовки идут как корове в седло, вышел на сцену в кроссовке там и в кроссовках, и на фоне хромакея летал там с этим сберкотиком в космосе, рассказывал о том, какие у него будут там сервисы, приглашал артиста Боярского в новое отделение, там реально пришел Боярский в шляпе, там сказал, ха-ха, тысяча чертей, это все настолько выглядел нелепо, стрёмно и так далее. Но, тем не менее, Греф показал, что я занял эту территорию, я сделаю кучу сервисов. Какие самые модные? Мы быстренько аналитики накатали, так, понятно. Ага, магазины, так, онлайн, понятно, франшизы, инвестиции, так, окей, это мы все тоже сделаем. И теперь, если вы включите телек или, например, отключите премиум-режим там в Ютубе, вы будете постоянно видеть рекламу там Сбер-инвестиции, Сбермаркет, там, Сберкотик, Сберпомощник, там, Сберстанция, Нянца и так далее. Вот то есть, теперь будут Сбер-игры, все, будете играть. И если вы думаете, если кто-то из вас действительно думает, братцы, что это сейчас, он действительно будет делать там русский Fallout или что-то в этом духе, нет, это будут игры в самом высокорастущем секторе, это будут мобилки, фри-ту-плей, с вот таким вот донатом, короче, и, в общем, все как мы любим. Вернее, не любим. И понимаете, самое главное, что весь этот рынок, он получился из-за того, что люди смотрят на примеры, которые немножко из него выпадают, но думают, что у них получится так же. То, например, есть такая игра, возможно, если вы ее не знаете, то спросите у вашей там девушки, жены, мамы, может, даже бабушки. Они наверняка знают. Называется Gardenscapes. Есть у нее продолжение, Homescapes и так далее. От замечательной компании PlayX. Это уникальный пример, когда два брата из Вологды, таких типичных вологодских мужичка по фамилии Бухманы, действительно, братья Бухманы, они начинали с казуалок, потом перешли в мобилки и внезапно выбили просто джекпот во всем мире. Потому что аудитория у этой игры, она что-то около 500 000 000 человек. А это три в ряд. Это вот такой простейший вот три в ряд, да, вот здесь вот пинг-пинг-пинг-пинг, а эти играют, там сюжетик очень красивый. Вот, и теперь они входят в список Forbes, по-моему, в полтинник, и у каждого из них там по 2.5 миллиарда долларов, ну, какие-то безумные деньги из одной мобилки выбитые. Нет, у них, конечно, есть десятка еще других игр, но это она прям номер один, естественно. А почему они такие деньги заработали? Ну, потому что там не продали свою компанию каким-то там гигантам, там, типа там того же Mail, например, там. Или там Рамблера. То, что не верили там в инвестиции, а вкладывали, например, все в бизнес. Но самый главный секрет в том, что они сделали вот дебилку-мобилку, да? То есть, с одной стороны, это, блин, это долбанный три в ряд. Вот три в ряд. Три в ряд. Ну, блин, мы тут в резик играем. Тут Mass Effect выйдет сейчас. Киберпанк офигенная игра. А это три в ряд. Но они сделали настолько милый. Настолько хороший, классный, уютный. И там все, сочетание всего. Там и музыки, и вот графичка милая. Там полудетский вот сюжет. Все три это сошлось. Они действительно вылизывали свою вот эту игру. Хоть она и три в ряд. И заработали по 2.5 миллиарда каждый. А я долгое время работал в игровой индустрии. И даже видел и общался с людьми, которые производят эти игры. Они как работают? Им говорят. Слышь, что? Слышь, ты черт. Какому-нибудь там руководителю студии. Вот тут Бухманы сделали игру в три в ряд. Сделай мне быстрый клон, мы сейчас заработаем. Потому что по нашей статистике любой клон должен заработать как минимум 10% от оригинала. Такой, ну да, хорошо, а сколько вообще что? Ну вот тебе 3 месяца, там, не знаю, 3 копейки, вот пятак на водку и пошел отсюда вон. Ну, соответственно, он там выдыхает, короче, этот бедный там продюсер или руководитель. Они идут там, собирают все это, блин, вот так вот из говна и палок, короче, кое-как. Рисуют какую-то хреновую графику. То есть они не продумывают, как Бухманы, чтобы вот каждая табуреточка, каждый вот цветочек был прорисован, чтобы каждая иконочка была такая, что ты жениться хотел бы на этой иконочке. Нет, ну, я рисую стандартно, и что вот у нас есть ребята такие, как они сейчас быстренько слабали, и то, и другое. Там даже сюжет какой-то написали, на английский перевели там кое-как, короче, каким-то агентством, которое... переводит, на самом деле, промптом, а потом меняет слова местами, чтобы ты не смог их поймать, ну и так далее. Приносят, все смотрят, играют, ну, вроде то же самое, три в ряд, картинки нарисованы, сюжетик смешной, девочкам понравится, выпускают, не работает. Вот не работает. А Бухмана в душу вложили, поэтому работают. Ну, в общем, очень пожелаем успеха Герману Грефу, Алисе Чумаченко, вот надеюсь, что они вложат душу в какой-нибудь свой проект, и про сберкотика у нас будет три в ряд, и там все будет хорошо. Переходим к новостям международной политики. Рубрика «Международная панорама». Apple хотят выпустить свою игровую консоль и шлем виртуальной реальности. Ну, тут, смотрите, на самом деле эти слухи идут уже достаточно давно, но тут появился прям такой царь-слив, которому, в принципе, стоит даже, может быть, поверить как-то немножко. Потому что, смотрите, все сливы про Apple, они, в принципе, достаточно смешны. В компании такая строгая система... как-то внутренней безопасности, что если вдруг ты, не дай бог, даже по пьяни проболтаешься в баре своей собственной жене, что ты работаешь над какой-то там новой технологией, новым айфоном, новым чем-то, тебя, мне кажется, там расстреляют и похоронят на мемориальном кладбище имени Стива Джобса, или как там у них это происходит. В общем, это одна из самых секьюрных компаний, в принципе, на свете. И все сливы, которые из нее бывают, они бывают зачастую либо придуманы, и панорама, да, Onion News, либо это сливы такие вот полномерные, чтобы немножко пощупать почву, посмотреть, что там с акциями будет происходить и так далее. В этот раз было одновременно два слива. Первый — это про то, что Apple будет делать свой шлем виртуальной реальности, и этот слив более, кстати, такой вот интересный, потому что за последние полгода всплыли в интернете где-то 3 или 4 патента Apple на VR-шлемы. И там прямо они совсем интересные, там и отслеживание зрачков, короче, и эвристический там анализ движения губ, и там чуть не попу он тебя, короче, вытирает, какой-то мега должен быть крутой шлем, а потом какой-то инсайдер, который до этого делал уже сливы, и они подтверждались, Apple-ские, сказал, что да, действительно, шлем выйдет, выйти не раньше 22 года. Будет стоить что-то типа там $1000 и будет, скорее всего, несовместимый. То есть это будет не шлем на шнурке. То есть его не надо будет в iMac тыкать там или в MacBook какой-нибудь и так далее. Что это будет автономный шлем. И скорее это будет шлем не совсем виртуальной реальности, а такой MR, Mixed Reality, что называется. То есть совмещенной реальности. То есть он будет наполовину дополненная реальность, наполовину виртуальная реальность. И с айфончика еще, может быть, какие-то игры в него играть. В общем, это такой слух. Ну, стоит, мне кажется, ему доверить. А второй, значит, слух, это слух про то, что Apple запустит и буквально в следующем году анонсирует свою новую игровую консоль. Причем данные пошли не от Apple, а данные пошли от якобы, опять, все это якобы, все это слухи, от одного из сотрудников компании Ubisoft, у которой сейчас с Apple якобы, опять же, заключен контракт на разработку нескольких крутых AAA-эксклюзивов для их игровой консоли. И вот этот вот якобы сотрудник из якобы Ubisoft рассказал, что, значит, в этой консоли будет процессор M1, ну, это тот, который сейчас в MacBook ставят, такой очень крутой Apple процессор, что она будет такого же форм-фактора, как и Switch, то есть это будет некий, скажем так, некий планшетик с кнопочками по бокам, и что она будет поддерживать всю библиотеку Apple Arcade и какие-то еще свои там новые игры. И зачем, собственно, делает сейчас все это дело Facebook? Для того, чтобы составить конкуренцию Facebook. О, господи, Facebook сказал. Зачем все это делает Apple? Чтобы составить конкуренцию Facebook. Потому что Facebook со своим Oculus Quest 2, он, конечно, прям вообще весь рынок взорвал. Если вы не следите за виртуальной реальностью, я тут даже небольшую такую скажу, вводную. Дело в том, что кроме Цукерберга и еще пара компаний, типа там HTC, там и 2-3 неясных китайцев, игровая индустрия, она практически пару лет назад VR похоронила. Ой, типа там башка кружится, вся какая-то пиксельная графика, чуть никто эти игры не покупает, он PSVR купил, короче, он там на полке висит. Я вам честно могу сказать, что до прошлого года я был абсолютно точно так же в этом уверен. Потом я съездил в гости к моему другу Антону Логвинову, в этом разуверился резко, да, и как только вышел Oculus Quest, я его себе сразу там под елку положил. Потому что это действительно новое ощущение, это все круто и прочее, но правда в том, что Герман Греф, вот, например, не будет разрабатывать игры для Oculus Quest, потому что деньги там совсем не такие. Если какой-нибудь проект сейчас зарабатывает за полгода $500,000, это копейки абсолютные по видеоиграм. Это столько за полдня зарабатывает, не знаю, игра Fortnite, например. Это считается, ей, успех там и так далее. И поэтому в VR сейчас процветают либо инди ребята, которых там очень много, либо иногда там Гейб Ньювелл с барского плеча там раз в 5 лет кидает Half-Life Alyx. Или, вот, например, сейчас вышла шикарнейшая игра Demeo. Это такой Dungeon Crawler, то есть это как бы настолка, такая RPG настолка, но не настолка и не RPG. Ну, тоже очень интересная штука. Вот таких игр сейчас очень мало. И поэтому Facebook, он, чтобы этот рынок дальше продвинуть, он делает очень много крутых вещей. Он, во-первых, скупает кучу игровых контор и заваливает их деньгами, если видит, что контора более-менее успешная. Говорит, главное, делай. Ладно, фиг с ним, в ноль объем, считай, уже успешная. А во-вторых, он демпингует цены. То есть Oculus Quest 2 стоит $300. Но сколько уж там не считали аналитики, сколько не считали всякие там инженеры там и так далее, он не стоит столько, он минимум, там одно железо в нем стоит 500. При этом они явно не зарабатывают еще на проценте со своих игр. Они, а кстати, в Oculus сейчас в этом направлении работает Джон Кармак, так на секундочку, создатель игры Quake и Doom. Мало того, Кармак говорит, что мы сейчас вообще будем Android-приложение запускать, что мы сделали такую штуку, которая называется AppLab, это, то есть ты можешь на любом стороннем сторе там свое приложение выложить, и Oculus с него получит примерно там вот хрен без масла, да, процентов. То есть они ведут сейчас такую систему, что они хотят полностью поглотить под себя весь консюмерский рынок VR. И это у них получается. Потому что сейчас у них продано около 1.5 миллиона. Это, опять же, цифры закрытые. То есть сам Цукерберг говорит, что у нас там офигенный продаж в 3 раза больше, в 7 раз больше и прочее. Там аналитики уже там примерно догадываются, что где-то около 1.5 миллионов продано, и VR растет от года к году где-то сейчас по 40%. То есть по-прежнему копейки, в деньгах это вообще там, ну, копеюки-копеюки. Но, тем не менее, что-то вот такое в этом есть. А вот консоль, вы знаете что, вот так вот честно, тоже вот выступлю как независимый эксперт в видеоиграх. Ну, во-первых, что такое Apple сделает свою Switch? Единственное, что Apple делает с кнопками, это ноутбуки, потому что там все равно от клавиатуры еще как хочешь, там не убежишь. И поэтому, мне кажется, знаете, Тиму Куку, если бы он сказал, так все делаем Switch, там где кнопочки, где все джойстики и прочее, к нему ночью бы, там, знаете, как Скрудж пришел бы там призрак Стив Джобс такой сказал, я тебе что доверил, гад, делать, и так далее. То есть это совсем не их концепция, это, мне кажется, странным. Во-вторых, Apple очень круто завязался со своим вот этот Apple Arcade, в который никто не играет. Ну, честно могу сказать, это бред. Apple Arcade, кто не знает, это такая, скажем так, такой загон специальный для крутых мобильных игр. Ну, как крутых, да, не Резик 8, понятное дело. Крутых типа мобильных игр, которые Apple раздает по подписке. Ну, то есть стандартная система, там ты подписываешься, там сколько сейчас? Сейчас, по-моему, 200, по-моему, рублей стоит. Не знаю, я отписался уже давно. Подписываешься, и у тебя там этот каталог обновляется, можешь в них играть. Но, опять же, это мобильные игры, братцы. Мы не будем в них играть. Мы лучше в Switch возьмем, в Mario там резанемся или в Зельду, да? Вот, ну, не то. И поэтому сейчас все эти яйца перекладывать в разные корзины, делать какой-то кнопочный приборчик а-ля iPad, чтобы на нем играть в какие-то мобилки от Ubisoft. Ну, по-моему, это как-то немножко бредовато, да? Вот, все-таки Apple, они не такие ребята. Но слух, тем не менее, интересный. Вот консоль от Apple. И давайте сразу уж, раз заговорили, короче, про Nintendo, но тут не к ночи у нас было помянуто. Следующая наша новость. Новая ценовая политика Nintendo России. Ну тут, давайте я вот скажу вот мой стандартный вот hate speech, да, вот это как называется. Nintendo, Nintendo, Nintendo. Блин. Короче, существует такая компания, называется она Nintendo. Вот, я ее очень сильно люблю, очень сильно уважаю. А есть такая компания, которая называется Nintendo Russia. Россия. И вот ее я не люблю и не уважаю. Почему? Ну, объясняю. Во-первых, все вот эти вечные там задержки, все вот эти вот прикольчики о том, что, вы знаете, когда Switch там, например, там появлялся в России в продаже, он появился не одновременно со всем миром, и по поводу этого Nintendo прислал такой радостный пресс-релиз, так написан немножко дебильноватым голосом, о том, что «Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вам сообщить, прям рад действительно сообщить, что консоль Nintendo Switch начнется продаваться не в марте, или когда там, не знаю, ну, неважно, допустим, не в марте, вот, а в мае». И будет стоить там не 30 тысяч рублей, а 35. А об увеличении цен на игры и другие аксессуары мы выпустим дополнительный релиз. Хорошего вам настроения. Ну, то есть, вот они реально вот такие вот. Они вот это причем пишут, я не знаю. То ли они вообще не в курсе, что это такое, вообще с чем это они имеют дело. То ли они действительно так вот любят, знаете, вот как это, не просто вот обосрался и тихо за угол зашел, а вот так вот крикнул, зашел просто в огромный зал полный людей, крикнул, эй, люди, смотрите, я обосрался, например, ну вот так вот. И вот они выпустили очередной пресс-релиз о том, что они пересматривают, значит, свою ценовую политику в Nintendo eShop. Ну, понятно, тут доллар немножко подорожал там, правда, да, ну, все такое. Хотя вот что-то не особенно сильно подорожали там, например, игры для того же Xbox, ну, неважно, ладно, бог с ним. И теперь игры у них стоят, вот я прям даже вот выписал, я сейчас залез в eShop. Да, например, и вот решил посмотреть, причем не какие-то там прям супер новинки, а вот посмотреть игры, вот, например, 4-летней давности Mario Kart. Он стоит 5800 рублей. 4-летней давности игра. Блин, ребят, на PlayStation или в Плюсе уже бесплатно раздают, или там по распродаже там за 200 рублей, ну ёктельный театр. 5800 рублей. Или вот, например, тоже 4-летней давности Legend of Zelda. Она считается как бы игра покруче, все-таки действительно главный хит там Nintendo и так далее. Игра действительно офигенная. То есть я, опять же, не говорю, что это говно какое-то на палке. Это очень хорошие, это действительно жутко классные игры. Zelda стоит 6400 рублей. Это игра 4-летней давности. Сейчас выйдет какой-нибудь свежак, будет стоить там 7-7200. Есть лайфхак. Опять же, так как это Nintendo, и они какие-то очень странные ребята, лайфхак заключается в следующем. Дело в том, что когда вы покупаете, ну, я игры вообще, в принципе, люблю покупать в цифровых магазинах. То, что вот это вот коллекционирование дисков, расставление их на полочек, там, стирание с них потом пыли, оно как-то вот, ну, надоело мне еще в прошлом поколении. Знаете, как у меня было? Я посмотрел на количество дисков в поколении PlayStation 3 и Xbox 360. Грищ такой, гигантский ящик вообще, забитый на антресоли. Смотрел на поколение игр в поколении PlayStation 4 и... соответственно, Xbox One, там их типа штук, не знаю, 20 было, и те мне подарили, то есть я сам не покупал. Все остальное куплено тупо в онлайне. А с Nintendo у меня огромные залежи с играми. Почему? Потому что в онлайне она тупо стоит на 20% дороже. Потому что компания Nintendo решила на вас скинуть уплату НДС. А тот ритейлер, который покупает, не связан с Nintendo, эти игры непосредственно там где-то в китайском складе привозит, он дает ее по нормальной цене. И поэтому, если сейчас выходит игра для Nintendo, у меня, знаете, как старые добрые времена, я еду в магазин, там предварительно заказываю картридж, там где-нибудь там в каком-нибудь там Nvidia, там Eldorado, не знаю, где они там продаются. Заказываю картридж, прям приезжаю, говорят, вот номер моего заказа. Мне прям дают вот в день выхода там какой-нибудь там Mario, там Cats, там, например, там вот этот. А я прям еду домой, так, значит, открываю, вытаскиваю карик, вставляю. Прям вот какие-то забытые ощущения. Но, тем не менее, такой лайфхак действует. Так что вот вам новая ценовая политика Nintendo. Следующая новость. Продолжаем рубрику «Международная панорама». Apple и Epic, Apple и Epic, схлестнулись в суде и потащили за собой всех. В общем, все вы наверняка уже слышали эту историю. Еще полгода назад компания Epic сказали, что они пойдут, в общем, битвой великой на компанию Apple. И компания Apple — это несправедливые сволочи, потому что они берут с каждого разработчика 30% с любой прибыли. Неважно, что с проданной игры, с транзакции и прочее. Стоит в нашем сторе 30% на вынь да положь. В общем, вся эта ситуация, так напомню вкратце абсолютно, началась из-за того, что Epic в какой-то момент пытались в Fortnite у себя на мобилке врезать свой хитрый внутренний стор, который обходил немножко Apple-овский стор, и там можно было купить все те же самые товары, но без наценки. Apple возмутился и сказал: алло, вы читали пункт там 385 под пункт Б категория С? Ну, секундочку. Там было написано, что сторонние сторы, них вообще заборонено, ни в коем случае нельзя. И тут Epic решил, я не знаю, что там у Тима Суини, короче, какая ему там шлея под мантию попала в тот момент. Он такой: несправедливо, вы обманываете, короче, людей. И началось, короче. То есть вначале Apple выпилил Fortnite, короче, из сторов. Потом, когда Epic не успокоился, Apple, вообще весь Epic выпилил оттуда. Соответственно, Epic стали поддерживать там поезд и кричать: да-да, бей там Apple. И, в общем, сейчас все это дело вот настолько сильно разрослось, там на Apple стали нападать со всех сторон, там на него ФАС напал, Федеральная антимонопольная служба, но у него там китайцы попутно еще попали. Знаете, война со всех фронтов, которая тоже там, ну-ка давай наши сторонние сторы устанавливай. А так как Apple, это как-то системообразующая, даже сказал, государственно-образующая корпорация в Америке, это самая дорогая компания в мире, на секундочку, они подали, естественно, на всех сразу в суд, где-то там, по-моему, тоже в Калифорнии. И началось. В общем, эти суды, пока судебное дело, пока составят суд же, это дело не быстрое. В общем, нормально суд начался только буквально вот на днях. Ой, и, в общем, эти вот, как-то, знаете, вот борьба была равна, сражались два говна. Ну, то есть, это действительно про вот этот суд между Эпиком и Эплом. Тут что самое главное знать? Вот, смотрите, ребят, если вы поддерживаете, например, Эпик и думаете: молодцы, Робин Гуды, так их мочи, короче, этих капиталистов там проклятых и прочее, не надо так думать, потому что Эпик — это капиталисты похлеще еще того же самого Эпла. И то, что у них... В их сторе, например, они разработчикам всего лишь 15%, в отличие там от стимовских там 25% роялти снимают. Это далеко не значит, что они прям такие добренькие, и они прям за все хорошее против всей фигни. Они тоже проклятые капиталисты. И им нужны сторонние сторы не для того, чтобы вам там дешевле вещички продавать, а для того, чтобы не платить другим. То есть это нормальная система, когда ты зарабатываешь на том, на чем живешь. Взять там компанию Microsoft или компанию Sony. Они выпускают железо себе в убыток. Это же очевидно. То есть все эти консоли, они стоят в лучшем случае на треть, а то и в два раза дешевле, чем они должны вообще, по идее, стоить там в магазине. Но они специально делают их дешевле, зато имеют тоже те же самые, кстати, вот 30 серебряников свои, те же самые 30%, зато имеют с любой игры, которая на эту консоль продается. Вот за счет того и живут, за счет того, в общем, рынок развивают. И никто до Epic, в общем, про это дело не бухтел. А Epic, так, на секундочку, так вот сразу скажем, это не какие-то там инди-бедные ребятки, там, которые там последний хрен без соли доедают. Это владельцы сейчас самой популярной игры в мире, ну, точнее, самой зарабатывающей игры в мире, под названием Fortnite, которая вышла вообще везде, даже на чайниках. И поэтому потерять им аудиторию Apple, это действительно там лишится нескольких миллиардов, да, никаких там трех копеек. Поэтому они за эти миллиарды, короче, наняли армию юристов, дали им каких-то миллионов жалких, и они теперь бьются. Но, знаете, никто не ожидал другого подвоха. Суд-то, понимаете, там не угандийский, вот, и даже не русский, а суд-то американский. Американцы, они же въедливые гады, у них что не суд, что то шоу, понимаете? То есть они все в открытую пишут, там, чуть ли не каждый день там репортажи с полным синхроном там выступлений. И поэтому сел такой судья, Вот такой Иван Иванович, ну, не Иван Иванович, там Джон Смитович там какой-то сел такой. Говорит, так, что-то это ваши все игрушки, дебилки там, какие-то платформы, вот, что-то я не понимаю. Говорит, объясните мне, как это устроено. Ну, кто-то там начал блеять, короче, из Epic, что, ну, вот, у Microsoft, у Sony. А, и, значит, тот самый Джон Смитович такой, Sony, Microsoft? Так, ну-ка, подать сюда ляпки на тяпки. Короче, тут пришли представители Sony, Microsoft, тоже, значит, заикаясь. Стали такие, ну, понимаете, ну, да, у нас так устроена система, короче, там вот. Надо нам, типа, 30% брать, потому что мы делаем все в убытках из консоли. Все, я такой, подождите, я вообще не понимаю. Он вообще далекий этот человек. Значит, как это вы в убыток себе делаете железку? Вы что, типа, дарите? Нет, но мы потом зарабатываем на это. Слушайте, какая-то фигня. Это, надо все это менять. Тут все, значит, прихренели немножко. И самое смешное, что во время этого суда начали всплывать совершенно, ну, скажем так, лишние абсолютно документы. Потому что если судья просит тебя, так, а ну-ка, дай-ка мне свою справку, там, 2 НДФЛ, там, ну, не знаю, там, о прибыли, там, на такой-то проект прямо сейчас, то эта справка, она не просто у судьи остается, судья такой, угу, ознакомился, она тут же попадает, короче, скажем так, в открытый доступ. И, в общем, столько официальной информации, она, может быть, не очень интересна для нас, так больше на тем поржать, но те люди, которые занимаются на игровым бизнесом, они несколько прихренели от этих цифр. Вот здесь, смотрите, там, например, вот тут кто-то вот упомянул в комментариях Сережа Галенкина, что он молодец, он игры раздает. А теперь послушайте. Вот как раз вот про это. Так вот, всего с 2019 года с этих бесплатных раздач, бесплатных, пришло 8,5 новых аккаунтов. Ну, то есть, понятное дело, что когда ты раздаешь там GTA 5 бесплатно, да, к тебе там придут там миллионы людей сразу зарегистрируются. Из них 7%, то есть 1,3 миллиона человек, потом совершили по меньшей мере еще одну покупку. Средняя выручка с каждого такого пользователя составила $40. И в общей сложности бесплатные раздачи принесли Epic $53 миллиона, или 33% выручки от всех покупок в магазине. Вот так-то! То есть, все, что вот вам кажется, о, нам Галенкин дает бесплатную игру, да нифига там не дает вам бесплатную игру, ну смотрите. То есть, например, чтобы, там тоже там куча документов, я с диким интересом их рассматривал. Ну вот, например, Субнаутика, да, хорошая очень игра, очень популярная, кстати. И она по количеству людей, которых привлек к себе Epic Game Store, на втором месте после GTA. Хотя они там раздавали там и Watch Dogs бесплатно, там, и Цивилизацию и так далее. Вот Субнаутика. Вот чтобы бесплатно раздать, они разработчикам единораз заплатили $50 тысяч. Ну, то есть, для разработчиков видеоигры это, ну, копейки, да? Это две месячные зарплаты американского программиста, да? И для нас какие-то безумные деньги, $50 тысяч, да, вау. Для них это, наверное, копье, ну, тем не менее. А чтобы GTA, например, поставить, они заплатили $1.5 миллиона. То есть в каком-то смысле тоже, кстати, копье. То, что GTA за неделю продаж заработал $1 миллиард. Ну, просто уже, значит, все уже купили GTA, уже хотели, там уже в Rockstar сидели. Ладно, еще $1.5 миллиона, все. Потрачу чисто на рестики и девчонок, короче. В общем, ни о чем. Так что бесплатных раздач, которые суммарно обошлись там, ну, в пару-тройку миллионов долларов, Epic заработал 53 на вас. А вы думаете, Галенкин игры раздает. Так что все они капиталисты проклятые, да, и я не говорю, конечно, сожрите друг друга. Нет, давайте все-таки мы как-то помиримся, все это разнесем. Но давайте мы не будем в окончательный коммунизм тоже сталкиваться. Потому что сейчас вот Epic, точнее Epic, господи, а Microsoft, например, Sony такие вот на этом суде походят, потом придут к своему начальству, начальство скажет, что да ну вы нахрен, сколько там стоит сейчас Xbox, короче, да, там сколько он стоил там, 40 тысяч рублей, да. За 80 продаем, короче, ну нахрен, на играх пусть они сами зарабатывают. Сделаем 20%, пусть там сидят. То есть это все приведет к очень печальным последствиям. Так что вот такие вот у нас международные бизнес-новости. А, кстати, это даже не совсем, у меня к этой новости есть даже еще дополнение небольшое. Тоже про Epic, которое вспомнили. Тут этот суд довел еще до того, что, в принципе, американская антимонопольная служба и плюс американская, как это у них там называется, я даже, по-моему, выписал, Комитет по иностранным инвестициям, во, как она называется, США, вот, они после всего этого суда вообще, в принципе, так заинтересовались. Так, секундочку, а че это там вот сидят какие-то черти, какие-то эпики, делят, короче, там деньги с Apple, там, с нашим национальным стоим. А кто это эпики, давайте копнем. И выяснилось, что оказывается. Ну, это, в принципе, не секрет никогда был, но для этих вот больших людей из Комитета по иностранным инвестициям, для этого была новость, что, оказывается, компания Epic на 40% принадлежит компании Tencent. А Tencent, если вы не знали, это такой гигант китайский, это просто вот такой китайский Apple, который скупил вообще все игры. Он кроме Эпиков купил, например, полностью на 100% Riot Games, это который League of Legends делают, да? Он купил там еще практически все азиатские студии, кучу российских инвестиций под себя подмял. Ну, то есть Tencent, он такой прям супер, такой вот Apple американский, но больше в игровую сторону. И они сидят в этом комитете, значит, по иностранным инвестициям. И такие, блин, Секундочку, а вот согласно параграфу Б из статьи номер 134, там, Панпун 1002, это вообще что ж получается? Это значит, китайцы таким образом попытаются, у них там есть какая-то сложная статья, у них там в Америке все сложно с этим, попытаются, значит, как-то влиять не только на американскую, нашу родную экономику, но еще и, значит, пользоваться, а это сейчас жупел у всех, вы знаете, пользоваться личными данными наших американских граждан через своих иностранных агентов влияния, иногент, да, сейчас модно такое слово, через своих, значит, иностранных агентов, коими являются компания Epic и компания Riot Games, и еще там куча там более мелких компаний. Ну-ка нет. Ну, в общем, короче, звонят они в Tencent. И история вот, помните, вот, ровно вот один в один, как произошла с ТикТоком в прошлом году, когда Трамп на него ополчился, короче, и сказал, что либо вы ТикТок продаете нам, либо мы его запрещаем просто чертовой матери, потому что вы китайцы, а ТикТок тут молодежь пользуется, а мы не хотим, чтобы молодежь чем-то китайским пользовалась. Ровно та же история. И, значит, в этой комиссии по иностранным инвестициям США недвусмысленно сказали Tencent, короче, так, дружок, либо ты нам сейчас эти деньги продаешь, ну, деньги, эти доли, короче, в компаниях продаешь нам, по той цене, что мы тебе скажем, как с ТикТоком, да, не по рыночной, а так, за шапку сухарей в базарный день нам продаешь, либо мы их просто экспроприируем. Там было написано, вот я статью читал, кажется, Business Week, там так было написано, expropriation. То есть, либо они приходят в офис там к Тиму Суини и говорят, так, 40%, тебя в тюрьму, короче, бухгалтера в тюрьму, это все нам переписываем, там, не знаю, на государство, или как они любят, там, разбиваем там на три компании, EGS отдельно, там, Unreal Engine там отдельно и все остальное. И китайцы сейчас такие сидят там в Tencent, такие, мы тут игры делаем, это же как же экономические войны, мы не хотим в этом участвовать. В общем, очень интересно будет посмотреть, чем все это закончится, а все потому, что Тим Суини жадный черт, капиталист. Не, он, конечно, молодец, он гений и так далее. Вот, но он жадный черт в первую очередь, и не надо было вообще весь этот суд ворошить, тогда бы никто ничего не узнал, и консоли бы не подорожали, и китайцы бы там, я не знаю, там не охренели от всего этого беспредела, и так далее. Вот, а тем временем, кстати, да, вот еще последняя цифра, которая выяснилась, а Fortnite за только один 2019, за 20-й год там неизвестно, они там отчет еще пока не написали, заработал, друзья, 4 миллиарда долларов. Это на секундочку в два раза больше, чем за все эти годы заработал GTA 5. Вот к вопросу, как это, игры, которые мы выбираем, и игры, которые выбирают нас. Так-то. Ну что ж, переходим к последней за сегодня новости. Это просто, я рыдал. Нет, друзья, просто даже не крокодильями слезами и не кровью. Просто из моих глаз сыпались метеориты. Sony объявила о дефиците PlayStation 5 минимум до 2022 года. Нет, ну, то есть, понимаете, это же любил Sony, да? Я никогда не был там Sony боем, что там Sony cool, там Xbox говно. Нет, я всегда покупал и Sony, и Xbox, там, и какой-нибудь от Nintendo. То есть я просто очень люблю игры. Ну, Sony мне всегда нравилась там эксклюзивами, своим подходом, там, классным дизайном, вообще, в принципе, таким человеческим, человечностью своей. И поэтому расскажу вам грустную историю, которая называется «Как Саша, значит, PlayStation 5 покупал и за три моря ходил». Ну, в общем, прошла в прошлом году презентация. Многие, кстати, вместе с нами смотрели ее тоже в прямом эфире на этом же канале. Прошла презентация. И, значит, я такой, ну что ж, надо ждать, когда откроется предзаказ. Открывается предзаказ. Иду я в крупную ритейловую сеть, такую русскую, как бы так сказать, ну, на М начинается, на видео заканчивается, да? Вот, иду к ним прямо на сайт и думаю такой, ну что ж, закажу-ка я себе PlayStation. А тут есть такой нюанс, что я сразу решил себе не брать PlayStation с диском. Потому что я уже говорил до этого, я очень сильно устал вообще, в принципе, от этого завала всех дисков. Я думаю, что DVD я не смотрю. Все игры я, ну, 100%, то есть играми я как бы не меняюсь, я их 100% себе покупаю, хочу иметь их онлайн. Ну, куплю я себе версию без диска. Ну, сэкономлю заодно там сколько, 5000 рублей, да? Ну, хорошее знатное решение, ну, какой Саша там знатный эконом. В общем, заказываю себе это предзаказом на сайте NVIDIA. Сайт NVIDIA мне присылает номер предзаказа, короче, там все говорит, молодец, мужик, жди. Как только появится в продаже, мы сообщим. И мало того, еще даже я такой доставку сразу заказал, и тебе прям на адрес привезем на следующий день. Там такой сижу и думаю, блин, а ведь будет опять дефицит какой-нибудь и прочее. Дай-ка я сделаю вот что. Пошел я на официальный сайт Sony. который называется store.sony.ru. Ну, прям официальный магазин, то есть официальный некуда. И заказал сам себе точно такую же консоль. Заказал. Сижу и расслабляюсь. Жду, когда ко мне Sony приедет. То же самое, кстати, проделал с Xbox'ами. То есть я сказал и в официальном сторе, и тоже вот в сайте, который называется Naim. С Xbox'ом, сразу вам скажу, проблем никаких нет. Он официально вышел, и тем же вечером, в официальный день выхода, он ко мне приехал домой. Он стоит, до сих пор там все игры гоняет. Xbox такой, ну, у Xbox'а не было выбора, чтобы взять маленький, потому что маленький как не до Xbox, поэтому пришлось брать с диском. Вот, наверное, была моя стратегическая ошибка. Так вот, значит, проходит некоторое время, начинаются продажи, там идут какие-то дефициты, кто-то получает, кто-то не получает, там, и так далее. Ну, я такой думаю, ну, ладно, пока бокс есть, пока все равно никаких толковых эксклюзивов, что там, какие-то там, Spider-Man, блин, всегда к ним был равнодушен, там, так, черт бы с ним. Ну, подожду. Жду неделю. Жду две. И тут, за этим видео мне пишет. Мужик, знаешь что? А таких консолей, которые тебе нужна, мы, говорит, в Россию не привезли. Хочешь, говорит, еще предзаказ продли на месяц. Или отмени. Откуда? Продлю, конечно, на месяц. Продлил. А официальный магазин вообще даже там ни ухом, ни рылом, в принципе, ничего там не ведет. Прошел месяц. Прошел два. Пишет мне из магазина Naim. Говорит, мужик, мы таких товаров так и не привезли. И обычного PlayStation, потому что я там поддержку писал, обычный можно, тоже не привезли. И вообще мы эту позицию убираем. Сорямба, вот тебе там, не знаю, 10 баллов на водку, короче, бонусных, и катись отсюда вон. Я такой взгрустнул, а я вообще постоянный там, я фанат вообще этого магазина, там все привозят, все очень оперативно, работает, как классно. Ну, опять же, он находится самый ближайший ко мне. Я такой, ну ладно. А что ж там в официальном сторе? Написал в официальный стор. А, что-то вообще, письмо куда-то там в мусорку упало. То есть даже не пришло мне там ответ, что там ваш там запрос зарегистрирован под номером там 526G, там, и ничего. Я думаю, ну ладно, ну хрен с ним, думаю, уже буду как-то этот. А в это время, естественно, все, Sony PlayStation сейчас можно купить только за 70-80 тысяч рублей, да? То есть его набрали все эти перекупы там, все эти поганые майнеры там и прочие черти, которые его как угодно используют. Ну нету, просто в принципе нету. Его там на Амазоне нету, да, там, то есть чтобы Штатов привезли. Он тоже есть там либо на их местных Авито там, либо как у нас перекуплен. Но я, как бы, знаете, я вижу немножко несправедливым. Я консоль хотел купить за 37 тысяч рублей. Я хочу ее покупать, ну, тупо в два, ну, практически без копеек, раз дороже, за 70. Ну, вы охренели? Это вот будет как раз та мечта Sony, да? Когда мы продаем консоли дороже, а делаем игры дешевле. Ну, ладно, подожду. И тут, значит, неделю назад, прям под, до майских, даже неделю чуть побольше, вот прям вот под майские мне, значит, такой подарок сделали на Первомай. Мне приходит официальное письмо из магазина Sony. Дорогой друг, тут у тебя был предзаказ на PlayStation, значит, 5. А пошел-ка ты нахер, короче, и твой заказ отменен. Все просто, пум. Как мне сохранять после этого лояльность компании Sony, я не знаю. То есть, понимаете, сейчас вот вышел этот эксклюзив, который нравится, да, для PlayStation 5, я не могу в него поиграть. То есть у меня впервые такое в жизни, что я хочу поиграть как бы в игру, а я не могу. Ну, то есть, я поиграл в нее на обзоре Антона Логвинова, там, короче, да, на сайте. Понял, что, в принципе, и правильно сделал, потому что это такая неообразная игра, где надо долго мучиться, плакать, короче, и горевать. Ну, хотя сеттинг совсем другой. Так что я как-то не сильно жалею. Но мне чисто по-человечески обидно. В двух магазинах меня просто прокинули. Так вот, а почему меня прокинули? Значит, собственно, это была присказка. Сказка сейчас будет впереди. Тут, значит, один черт, технический директор. А, даже подождите, еще даже до черта. Тут же в начале как было? То есть в начале в прошлом году парили мозг коронавирусом. Типа там логистика-фигистика, стоят там консоли, контейнер где-то там под Мариуполем там утонул, короче. Ну, в общем, неважно. И все, никак не можем доставить, границы перекрыты, все такое. Ну, стали немножко границы как бы открывать. В Китае так вообще все заводы уже открыли, все там. Сиди там китаец, там Люкан какой-нибудь, да собирай себе PlayStation, что-то еще пристал. Мы такие, так, смотрите, тут есть, говорит, такой нюанс. Тут у нас общий, короче, дефицит образовался с чипами для видеокарт. Это сейчас общий дефицит везде. То есть, если вы захотите сейчас новую видеокарту купить, вы ее так же вот хрен купите, как PlayStation. Образовался такой, короче, дефицит, и поэтому мы, короче, никак не успеваем собрать вот то вот количество видеокарт, чтобы вставить их в нашу консоль там и так далее. Потом китайцы это портовали, что у нас все нормально. У нас как планы были поставлены еще год назад, что так вот мы чипсеты делаем. Ну да, там на местечко мы там из-за этого коронавируса встали, но вот сейчас все во всю мощь, короче, работает. Потом Sony начали изворачиваться вообще как умеют, что там якобы сгорел какой-то склад где-то там под Шанхаем. в котором находилась какая-то там деталька ценой 2 бакса, а ее может делать только один завод, который сгорел вместе с этим складом, и теперь пока завод построят. В общем, короче, вот крутили мозги, как хотели. Теперь, значит, этот черт, их там технический директор Sony, заявил буквально, интервью был там пару дней назад, следующее. Говорит, короче, мы вообще так все изначально рассчитывали. Мы всего в мире продали сейчас на сегодняшний день 100 миллионов PlayStation 4. Дофига цифра, да, согласитесь. А этих PlayStation'ов намеревались продать 1,7 миллиона до конца 2021 года. Поэтому идите вы в жопу, те, кто сделал 10 миллионов предзаказов. Мы вообще, типа, ничего не знаем. То есть, что? Типа, это была самая ожидаемая железка прошлого года, да? Вы предыдущие продали 100 миллионов копий. Ну, 10 сразу нельзя было напечатать. Вы, не знаю, там вручную в гараже их собираете, что ли? Это причем все, прям официальный ответ такой там в интервью, там каком-то там технологическом сайте, там CNews, что ли, не помню. Вот я сижу и думаю. То ли я дурак. Ну, конечно, я дурак, да, надо было сразу заказать обычный PlayStation, там, потому что я в первый день делал заказ, может быть, привезли. То ли японцы в лыжи не едут. То ли весь мир сошел с ума. Так что... Так что вот так, друзья. Это была последняя новость на сегодня. И что я хочу сказать на прощание. На этом сегодня все. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Берегите себя. И что ли, пока. До встречи.